49. Арни. Я катил на Стингрее по ночному шоссе, когда спортивный ягуар подкатил ко мне. За рулем сидел лихач, он опустил окно и предложил слегка поплавить полотно. Я ответил: «Давай, сейчас мы съедем с шоссе и прокатимся так, как не катались нигде. Но вот идея для настоящих жеребцов. Кто первый домчит до виража мертвецов?»
Джан энд Дин.
Тот длинный ужасный день начался с визита к Джимми Сайксу. Я опасался, как бы его мамаша не устроила мне выволочку, но все обошлось. Соображала она даже медленнее сына. Предложила яичницу с беконом, я отказался. Нутро скрутило тугим узлом, а потом долго цокала, глядя на мои костыли. Джимми тем временем искал в своей комнате ключи от гаража. Я вел светскую беседу с его огромной мамашей, чьи размеры наталкивали на мысль о горе Этна. А время-то все шло. В какой-то момент я решил, что Джимми потерял ключи, и наше предприятие обречено на провал. Он вернулся, качая головой.
«Не могу найти. Ох, неужели я их где-то обронил? Ну надо же так, а?»
Миссис Сайкс, навскидку я бы сказал, что весит она не меньше 300 фунтов, поправила розовые бигуди и изрекла: «Благослови Господь ее находчивость.
А в карманах посмотрел?»
Джимми вытаращил глаза, сунул руку в карман зеленых рабочих штанов и пристыженно извлек оттуда связку ключей с брелоком, что продают в сувенирной лавке Монро-Вильского торгового центра. Большая резиновая яичница. Само яйцо давно потемнело от машинной смазки и прочих гадостей.
«Вот вы где, сволочи!» — сказал Джимми.
«Следи за языком, молодой человек. Покажи Деннису, какой ключ открывает ворота, и держи свой грязный язык за зубами».
Джимми в итоге отдал мне 3 ключа шлаги, потому что никаких отметок на них не было, а сам он запамятовал, который из них нужный. Один открывал главные ворота, второй — задние ворота, ведущие на свалку. Третий — кабинет Уилла.
«Спасибо», — сказал я. «Верну их тебе, как только смогу, Джимми».
«Ага. Передавай привет, Арни».
«Обязательно».
«Точно не хочешь яичницу с беконом, Деннис?» — снова предложила миссис Сайкс. «Я много нажарила».
«Спасибо, но я правда спешу».
Было уже 9:15, уроки начинались в 9. Ли сказала, что Арни обычно подъезжает к школе без 15. Времени должно хватить. Я взял костыли и встал на ноги.
«Помоги ему выйти, Джим!» — распорядилась миссис Сайкс. «Не стой столбом!»
Я хотел возразить, но она только отмахнулась.
«Еще не хватало, чтоб ты с лестницы свалился! Не дай бог, заново ноги переломаешь!»
И тут она оглушительно расхохоталась, а послушный Джимми чуть ли не на руках донес меня до Дастера. Небо в тот день было какое-то серое и грязное. По радио обещали снегопад. Я поехал в школу и припарковался в первом ряду, зная, что Арни обычно занимает последний. Да, я хотел сунуть приманку прямо ему под нос. Но кроме того, мне нужно было поставить машину как можно дальше от Кристины. Вдали от нее Лебей как будто слабел. Я сидел, слушая радио, и смотрел на футбольное поле. Не верилось, что когда-то мы с Арни менялись сэндвичами на этих заснеженных трибунах. Что я совсем недавно бегал по этому полю в полном обмундировании, убежденный в собственной неуязвимости, а то и в бессмертии. От моей убежденности не осталось и следа. На парковку прибывали все новые машины. Школьники, смеясь, болтая и шумя, шли к школе. Я сполз почти под самый руль, не хотел, чтобы меня увидели. Из подъехавшего автобуса высыпала толпа детей. Несколько подростков ёжились и притопывали на пятачке возле мастерской, где осенью Бадди угрожал Арни ножом. Казалось, это было очень давно, в другой жизни. Сердце бешено стучало в груди, все тело напряглось, как струна. Трус во мне надеялся, что Арни попросту не приедет. Но вот со школьной улицы на парковку завернул знакомый красно-белый автомобиль. Он двигался со скоростью 20 миль в час. Из выхлопной трубы летел белый дымок. За рулем сидел Арни в школьной куртке. На меня он даже не посмотрел. Просто проехал к привычному месту на парковке и оставил там машину.
«Сиди, не высовывайся, он тебя не заметит», — шептал трусливый внутренний голос у меня в голове. «Пройдет мимо, как и все остальные».
Я открыл дверь и выкинул наружу костыли, потом взгромоздился на них и стал поджидать Арни, стоя на утрамбованном снегу и чувствуя себя Фредом Маклюреем из старинного фильма «Двойная страховка». Из школы донесся первый звонок, казавшийся слабым и незначительным с такого расстояния. Раньше Арни приезжал на уроки заранее. Помню, моя мама вечно удивлялась его пунктуальности. Лебей, похоже, пунктуальностью не отличался. Он шел навстречу, зажав под мышкой учебники. Голова то скрывалась за машинами, то снова появлялась. На секунду он полностью исчез из моего поля зрения, зайдя за фургон. Потом вышел и посмотрел мне прямо в глаза. Я порядком струсил, а мой друг машинально развернулся к Кристине. «Что, без нее чувствуешь себя голым?» — спросил я. Он обернулся. Уголки его губ слегка опустились, словно он учуял неприятный запах. «Как дела у твоей шлюхи, Деннис?» Джордж Либей не сказал прямо, но дал понять, что его брат умеет достучаться до людей, особенно зная их слабости. Я подковылял ближе, пока он стоял и улыбался, опустив уголки рта. «Смотрю, тебе так понравилось быть Шлюхингемом все эти годы, что ты решил взять словечко на заметку». Что-то в его лице или только во взгляде переменилось, но презрительная и настороженная улыбка никуда не исчезла. Я начинал мерзнуть, руки без перчаток уже немели, с наших губ срывались облачка белого пара. «Или взять пятый класс. Помнишь, Томми Деккингер обзывал тебя вонючкой?» Уже громче вопросил я. Вообще-то я не собирался его злить, но в груди все бурлило, и унять это бурление я уже не мог. «Это тебе тоже нравилось? А помнишь, как Лед Смайт был дозорным и чуть не поколотил тебя в переулке, а я сорвал с него кепку и запихнул ему в трусы? Опомнись, Арни, этот Либей недавно объявился, а я всю жизнь был рядом». Опять его лицо дернулось. На сей раз улыбка померкла, он опять развернулся и стал лихорадочно искать взглядом Кристину, как ищут любимую на людном вокзале или автобусной остановке. Или как наркоман ищет в толпе барыгу. «Неужели она настолько тебе нужна? Ты прямо свихнулся, как я погляжу». «Хорош пороть всякую чушь!» — прохрипел он. «Ты отбил у меня девчонку, это факт! Ты подкатывал к ней за моей спиной! Ты такой же говнюк, как и все остальные!» В его широко распахнутых глазах горели ярость, обида и боль. «Я доверял тебе, а ты оказался даже хуже Репертона и его дружков!» Он сделал шаг вперед и проорал, совершенно потеряв над собой контроль. «Ты ее украл, говнюк хренов!» Я тоже шагнул к нему, и один из костылей заскользил по утрамбованному снегу. Мы были как два ковбоя посреди главной улицы города. «Ты сам от нее отказался!»
«Что ты несешь?»
«В тот вечер, когда Ли подавилась в салоне твоей машины, когда Кристина хотела ее убить, ты заявил, что она тебе не нужна. Ты послал ее куда подальше».
«Неправда! Ты врешь! Неправда!»
«С кем я сейчас разговариваю?»
«Это не важно, понял?»
Серые глаза за линзами очков были просто громадные.
«Не важно, с кем ты разговариваешь, все это грязное вранье! Впрочем, я и не ожидал другого от вонючей сучки!»
Еще один шаг навстречу. На его бледном лице проступили красные пятна.
«У тебя даже почерк изменился, Арни!»
«Заткнись, Деннис!»
«Твой отец говорит, что живет под одной крышей с чужаком!»
«Я предупреждаю!»
«А зачем?» — перебил я. «Что толку предупреждать? Мы все знаем, что произойдет. То же, что с Бадди Репертоном, Уиллом Дарнеллом и остальными. Потому что ты больше не Арни».
«Отзовись, Либей! Выходи, не стесняйся! Я тебя уже видел. В новогоднюю ночь и вчера возле закусочной. Я все знаю, так что нечего морочить мне мозги. Покажись!»
И он показался. Лицо Либея проступило сквозь черты Арни, и зрелище это было пострашнее, чем показывают в ужастиках. Лицо Арни изменилось. На губах гнилой розой расцвела презрительная усмешка. И я увидел того Либея, что жил много лет назад, когда мир был молод, и парню достаточно было обзавестись машиной, остальное само приложится. Я увидел старшего брата Джорджа Либея.
«Я почти ничего не помню о детстве Ролли, но одно я запомнил на всю жизнь. Его злость. Он злился на все и вся».
Он пошел вперед, стремительно сокращая расстояние между нами. Его глаза как будто подернулись пленкой. Усмешка запечатлелась на лице точно клеймо. Я успел вспомнить шрам на руке Джорджа Либея, белую полоску до локтя от удара.
«Он отпихнул меня на тротуар, а потом вернулся и швырнул в кусты».
Я прямо-таки услышал вопль юного Роланда.
«Это тебе за то, что вечно путаешься под ногами, сопля, понял?»
Да, я столкнулся с самим Роландом Либеем, а этот человек не любил проигрывать. Нет, не так. Он вообще никогда не проигрывал.
«Борись, Арни!» — сказал я. «Он слишком долго тобой распоряжался. Убей его, Арни, пусть возвращается в маги...»
Либей выбил из-под меня правый костыль. Я кое-как устоял на ногах. А потом он выбил и левый. Я упал в снег. Либей сделал еще один шаг и навис надо мной. Лицо у него было свирепое и совершенно чужое.
«Сам напросился», — отрешенно произнес он.
«Ага, точно», — выдохнул я. «Помнишь наши муравьиные фермы, Арни? Ты еще там? Этот козел в жизни ни одной муравьиной фермы не построил, потому что у него никогда не было друзей».
Тут свирепая маска словно раскололась пополам. Его лицо забурлило. Не знаю, как это еще описать. На поверхность всплывал то яростный оскал Либея, то изнуренное, пристыженное, несчастное лицо Арни. Вновь появился Либей и замахнулся ногой, чтобы ударить меня, лежачего и беспомощного, под дых. Но Арни ему не дал. Мой старый добрый друг Арни знакомым рассеянным жестом откинул волосы со лба и сказал:
«Ох, Деннис, Деннис, прости меня, прости!»
«Поздно извиняться, друг», — ответил я.
Я подобрал один костыль, потом второй и кое-как встал на ноги, дважды чуть не свалившись обратно на землю. Руки задеревенели от холода и почти не слушались. Арни не попытался мне помочь. Он стоял, прислонившись спиной к фургону, и смотрел на меня потрясенными, широко распахнутыми глазами.
«Деннис, я ничего не могу поделать», — прошептал он. «Иногда меня здесь вообще нет. Помоги, Деннис, помоги».
«Либей там?» — спросил я.
«Он всегда здесь», — простонал Арни. «Господи, всегда! Только когда Кристина выходит на охоту, он едет с ней, а я остаюсь один».
Арни умолк. Его голова завалилась на бок, словно ему сломали шею. Волосы свесились вниз, слюна потекла у него изо рта прямо на ботинке, а потом он тонко завизжал, барабаня кулаками по фургону за спиной.
«Беги! Беги! Беги!»
Несколько секунд его тело содрогалось, словно ему под одежду засыпали змей, а опущенная голова медленно вертелась из стороны в сторону. Я даже подумал, что он побеждает, что старому сукину сыну задали трепку, но в следующий миг он поднял голову, и это был уже не Арни, это был Либей.
«Все будет по-моему, ясно?» — сказал он. «Не мешай! И, может, я даже оставлю тебя в живых».
«Приезжай сегодня к Дарнеллу», — сказал я.
Не сказал, а прохрипел. В горло словно песка насыпали.
«Поиграем. Я возьму Ли, ты возьмешь Кристину».
«Я сам выберу место и время», — ответил Либей и улыбнулся.
Губы Арни разошлись в улыбке, обнажили крепкие молодые зубы, которым еще не скоро грозили протезы.
«Предупреждать тебя не буду, даже не надейся. Сам поймешь, когда настанет твой час».
«Повторяю для тупых. Приезжай сегодня в гараж Дарнелла. Не приедешь? Мы с Ли начнем трепать языком». Он засмеялся. Мерзкий презрительный хохот.
«И чего вы этим добьетесь? Загремите оба в психушку Рид-Сити?»
«Ну да. Сначала никто не будет принимать наши слова всерьез. Тут ты прав. Только в одном просчитался. Если раньше в психушку сажали за одни разговоры о призраках и демонах, то теперь все изменилось. После истории про летающие тарелки и дом в Амитивилле, после изгоняющего дьявола, куча народу искренне верит в такие вещи».
Лебей по-прежнему улыбался, но глаза его подозрительно прищурились. И в них на секунду мелькнул страх.
«А еще ты не учел, сколько людей уже подозревает неладное». Его улыбка померкла. Конечно, об этом он думал и начинал беспокоиться. Но убивать вошло у него в привычку. Возможно, в какой-то момент он уже просто не смог остановиться и спокойно все обмозговать.
«Твоя мерзкая душонка неразрывно связана с Кристиной», — сказал я. «Ты это знал и с самого начала собирался использовать Арни для своих целей. Хотя нет, собирался — не вполне верное слово. Ты ведь никогда ничего не планируешь заранее, да? Просто следуешь своим инстинктам».
Он что-то прорычал и собрался уходить.
«Ты все-таки подумай о моем предложении», — крикнул я ему вдогонку. «Отец Арни уже давно подозревает неладное. Мой тоже. И копы с радостью выслушают любую историю о том, как погиб их коллега Дженкинс. Любую, понял? А потом дело дойдет до Кристины. Рано или поздно кто-нибудь загонит ее под пресс, просто от греха подальше».
Он развернулся и посмотрел на меня со злобой и страхом в глазах.
«Мы с Ли начнем болтать, и сначала над нами будут смеяться, это точно. Зато у меня есть одно доказательство. Два куска гипса, на которых Арни поставил свою подпись. Только вот одна из них — твоя. Я отнесу их копам и заставлю показать эксперту по почеркам. За Арни начнут наблюдать, и за Кристиной тоже. Ну что, как тебе такой расклад?»
«Ты болтай-болтай, сынок, мне плевать», — ответил Ли Бэй. Но я-то видел, что ему стало по-настоящему страшно.
«Все так и будет. Люди мыслят здраво только поначалу. Очень многие, просыпав соль, засыпают ее сверху сахаром, остерегаются черных кошек и верят в жизнь после смерти. Рано или поздно, скорее рано, кто-нибудь превратит твою тачку в консервную банку. А когда не станет ее, не станет и тебя. Почему-то я в этом уверен».
«Размечтался.
Сегодня вечером мы будем в гараже Дарнелла. Если сможешь, прибьешь нас обоих разом. Конечно, это не решит твоих проблем, но время на передышку у тебя появится. Может, даже успеешь свалить из города. Вот только, сдается, ничего у тебя не выйдет. Прощайся с жизнью, козел. Сегодня тебе конец».
Я доковылял до своего Дастера и сел за руль, кое-как справляясь с костылями. Это я сделал нарочно, чтобы показаться Ли Бэю обманчиво беспомощным и слабым. Он не на шутку встревожился из-за моей истории про разные подписи, и мне давно было пора валить. Но все же я не мог не сказать ему еще одну вещь, которая гарантированно бы его взбесила. Я втащил в салон левую ногу, закрыл дверь, высунулся наружу. Заглянул ему в глаза и улыбнулся. «В постели она. Просто улет. Но ты никогда об этом не узнаешь». Ли Бэй взревел и бросился на меня. Я закрыл окно и заблокировал дверь, после чего неторопливо завел двигатель. Он уже вовсю молотил по стеклу, скалясь и сверкая глазами. Это был не Арни, даже близко не Арни. Мой друг исчез. Внутри меня разливалась черная тоска, избыть которую нельзя было ни словами, ни слезами. Зато на лице играла мерзкая похотливая усмешка. Я медленно поднес к стеклу средний палец. «Пошел к черту, Ли Бэй», — сказал я и уехал, а он остался на парковке, переполняемый страшной, непоколебимой и неистощимой яростью, о которой рассказывал его старший брат. Именно на эту ярость я и сделал ставку. А прогадал или нет, это мы скоро узнаем.